Сергей Плотников. Как по заказу. Книга четвертая. Рубежник.
Пролог. Пробиваться по раскисшей грунтовой дороге через мокрую метель, которую ветер гонит тебе прямо в лицо, едва ли не самое неприятное, что может случиться при путешествии верхом. В конце концов, когда у тебя под седлом химера скоростного класса, большая часть опасностей просто не успевает на тебя среагировать. А те, что успевают, ну, им же хуже. Потому что в седле второй такой же химеры едет мое персональное живое оружие по имени Таня. Да и сам я, честно говоря, не подарок. Маг жизни практически не может в дистанционной атаке. Зато прекрасно ускоряет, а при нужде и лечит сам себя. А еще я навскидку попадаю из арбалета в десятку с 30 метров. И обе машинки у меня по охотничьей привычке лежат в седельных кобурах во взведенном состоянии. Вредно для тетивы и упругих элементов дуг, но я могу себе это позволить. Ну а для тех, кому мало болта, у меня на поясе болтается сюрприз – магический метатель огня. По воздействию на цель это что-то вроде ручного гранатомета, только накопитель на 30 выстрелов, а по размерам – пистолет пистолетом. В общем, если кто нападет, сам нарвется. А вот с ветром и грязью воевать, увы, бесполезно. Я перекинул через плечо на руку свою синюю геральдическую накидку и под этим импровизированным укрытием достал слегка потрепанный томик «Атласа земель и дорог королевств». Прищурился, пытаясь разглядеть собственноручно нанесенные позавчера отметки. Пришлось посидеть в библиотеке университета, перенося данные с нормальных карт, изучить которые у меня, наконец, хватило допуска. Оглянулся по сторонам, пытаясь понять, сколько мы успели проехать. Получалось из рук вон плохо. Стена елей слева и справа от дороги была абсолютно одинаковой, ни одного ориентира. А если попытаться прикинуть покрытое за день расстояние на глаз, так мы уже полчаса как должны были греться у камина в придорожной корчме, которой все не было и не было. Одно хорошо, дорога была достаточно разбита копытами коней и колесами повозок, чтобы не сомневаться, ведет она как минимум к какой-то немаленькой деревне. Выпущенная из рук пола плаща мокро хлопнула меня по спине, заставив в полголоса выругаться. «Мать!» Еще неделю назад я был абсолютно уверен, что проведу эту зиму в тепле и под крышей, выбираясь на улицу только для того, чтобы дойти от учебного корпуса крупнейшего магического вуза этого мира до дома и назад. А теперь... Зато полноценный маг жизни, блин! Возможно, единственный за всю историю Несарийского университета околит, сумевший закончить обучение за 2,5 учебных курса, а по времени, так и вообще за 1,5 года. И знаете, что я скажу? В гробу я видел такой экстерн. И того, кто мне помог досрочно выпуститься, там же. Правда, загнать дрожайшего папочку в могилу, похоже, можно было лишь с помощью артефакта мёта. Астрономически дорогого, компактного ручного заменителя танковой пушки, один выстрел из которого стоил, как вся моя экипировка, считая ездовую химеру. Был бы он у меня при себе неделю назад, столько проблем сразу можно было бы решить одним нажатием на спуск. И черт с ней, с Первой мировой войной этого мира. Мда, мечты, мечты. «Дымом пахнет!» Из-под низко надвинутого капюшона наконец-то прокричала мне спутница, заставив облегченно выдохнуть. «Дым — это люди. И жилье, неважно какое. Любое подойдет, только бы оставить эту мерзкую слякоть снаружи». Низкие плотные тучи и так превратили короткий зимний день в непрекращающиеся сумерки. Еще немного, и вдобавок ко всем прелестям добавилась бы непроглядная тьма. Вообще, химеры довольно неплохо видят и ночью. Кроме того, у меня с собой был мощный алхим-светильник, но скорость движения в такую погоду упадет совсем уже до пешеходной. Лучше пересидеть в тепле день-два, сохранив силы и дождавшись окна в ненастье. Благо, какой-никакой опыт зимних путешествий по королевствам у меня уже был. Я выехал к месту будущей службы намного раньше назначенного Кристианом крайнего срока. Место будущей службы, твою ж мать, вот как меня угораздило, а? Вообще, это была далеко не самая плохая идея – отправлять только-только получивших дипломы молодых магов в действующие войска. Твари Шрама представляли огромную угрозу для людей, сдерживание их – это не участие в войнушках местных корольков между собой. Действительно важное дело. Кроме того, именно измененные порождения гигантской магической аномалии, решившие белый свет повидать и себя показать, являлись для одаренных самыми сложными противниками. Не так-то просто поджарить огненным шаром того, кто сам может колдовать. Сам видел, как мастер огня не смог вовремя остановить своей магией болотного сикача, опасную, но тупую и медленную, и, в принципе, уязвимую скотину. А все почему? Опыт, мать его, везде нужен опыт и знания. Но опыт важнее. Теория без практики мертва. Вот и ехали недавние околиты этот самый опыт получать. Другое дело, что их-то, в отличие от меня, никто не собирался засовывать на передовую. Служба в рубежном войске – дело сугубо добровольное. Более того, с улиц туда, кого попало, попросту не возьмут. Дело в том, что рубежники в прямом смысле затыкают собой горловину шрама. 70-километровую брешь в сплошном вале, отделяющем зону дикой магии от остального мира. Так себе отделяющим, честно говоря, те же сикачи, а также дикие горные овцы, винторогие сайгаки и прочие мутанты, спокойно поднимаются по пологим склонам на километр вверх и спускаются с другой стороны. Да что там, я как-то лично перебил разъевшихся под влиянием тьмы до размеров некрупного бегемота, бобров-эмигрантов из Шрама, решивших, ничтоже сумнявшись, построить себе на человеческих землях водохранилище. Но самые опасные гости, так уж получилось, через вал все-таки не лезут. А вот к заставам рубежников в горловине, бывает, заглядывают на огонек. Смертность среди рубежников высокая. Помимо нападений тварей, дикая магия опасна и сама по себе. Она как радиация. Для обычных людей незаметно, а последствия... Человек ведь тоже может измениться. Никто точно не знает, из-за чего и в какой-то момент организм вдруг перестает сопротивляться внешнему воздействию. И запускается трансформация. Далеко не все попавшие под мутации способны их пережить. Зато те, кто смог, мой биологический папаша, его светлость герцог Вандерхорт, выглядит как... 2,5-метровый гигант, а его ручища, уверен, без напряга, могут завязать узлом рельс. А еще он без вреда для здоровья пережил смертельное для нормального человека ранение в почку, причем нож после контакта с кровью генерала рубежников выглядел так, словно в кислоте побывал. До источника запахов жилья химеры донесли нас в быстро сгущающемся сумраке. Я едва смог разглядеть внушительный частокол, на который пошли столетние ели, и ворота, которыми и замок герцога де Берга не погнушался бы. Закрытые ворота. За преградой смутно угадывался конек крыши. Стучать рукой было явно бесполезно. Я стал долбить в створку пяткой копья, почти уверенный, что меня не услышат. Если здесь такие деревья на забор пускают, то стены дома, небось, и вовсе толще иных каменных. Но нет, повезло. Похоже, кто-то в этот момент оказался во дворе, выбравшись из-под крыши, скорее всего, по прозаической нужде. «Кого там несет?» Мокрая метель, мгновенно тающая на земле, глушила и уносила звуки так, что приходилось орать, надсаживаясь. «Путников!»